эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с темы, которая волнует всю читающую Америку. Уже было давно замечено, что приход Трампа к власти вывел в лидеры книжного рынка старые антиутопии, в первую очередь роман Орвелла 1984. Мы уже в американском часе рассказывали о увлечении антиутопиями современных читателей, а сегодня я предлагаю обсудить это в контексте литературной критики. Дело в том, что Book Review, книжное приложение New York Times, опубликовало любопытный обзор двух своих авторов, в котором они сравнивают эти книги антиутопии. Речь идет не только об Орвеле, но и о Хаксли, и упоминается Брэдбери, и упоминается Замятин, о том, насколько похоже описанное в них общество на то, что сейчас происходит у нас в Америке. Особенно меня заинтересовало мнение Чарльза Макграсса. Это человек, который 20 лет был главным редактором Book Review. Он пишет любопытные вещи. Он говорит о том, что, конечно, сама реальность 1984 часто настолько совпадает с тем, что происходит сегодня, что мы не удерживаемся от сопоставлений. Особенно после того, как представители Трампа сказали о том, что они не лгали, они просто представляли альтернативные факты. Ну вот тут, конечно, уже все вспомнили, что такое Newspeak, новояз, на котором мир – это война, ложь – это правда и так далее. Как вы относитесь к этой проблеме?
Мне представляется, что здесь есть некоторое преувеличение. Во-первых, сам факт того, что книга Орвелла стала таким бестселлером, конечно, может только приветствовать. Книга замечательная. Мы все ее читали, и не только в связи с Трампом. Понятное дело, да, мы все ее прочли много-много лет тому назад. И вы знаете, эта книга мне представлялась даже уже в то время, когда я ее прочел здесь, в Америке, но это уже, наверное, было 30 или больше лет тому назад, уже тогда я подумал, что она обращена не столько в будущее, сколько в прошлое. Потому что в ней отражены впечатления Орвелла, очень интересной фигуры и потрясающего, должен я сказать, стилиста и мыслителя, отражены впечатления от такой, по его представлению, серой, убогой, нищенской жизни в послевоенном Лондоне, в Лондоне в 46-м.
Она такой и была, когда Сартр приехал в Лондон после войны, он сказал, тут ни одно кафе не работает.
Да, но вдобавок это как бы на это наложились, ведь Орвелл был убежденным антисталинистом. И на вот его вот это видение и понимание ситуации вокруг него наложили его представление о том, как вот такого рода действительность, такого рода диктатура функционирует, скажем, в Советском Союзе. И вот он помножил свой Лондон, в котором, конечно, жили, наверное, люди плохо, но не ужасно, с голодом на улицах не помирали. Он помножил как бы на известные ему вот по прессе, по рассказам представление его о жизни в Советском Союзе. И получилось таким образом, что это описание того, что уже было, как мне представляется.
Когда я читал Орвелла первый раз, а это было в самиздате, я помню, на ночь мне дали книжку, это был там издат, и я прочитал ее с невероятным восторгом, но меня поразило только одно. Как это у них английские имена у всех этих негодяев? Потому что они были нашими негодяями.
Ну, в том-то и дело.
И мне казалось, что на Англию это совершенно не похоже, и в Англии такого быть не может.
Правильно.
Поэтому я воспринимал этот роман как антисоветскую, антиутопию. И я думаю, что все читатели в России именно так и читали Орвелла. Но сейчас я отношусь к этому по-другому. У Орвелла есть много такого, что происходит сегодня во всех странах, и особенно в развитых странах. Например, у него есть приспособление, телевизор, который работает в обе стороны. То есть он за тобой же и наблюдает. Ты смотришь его, но и он смотрит на тебя. По-английски это называется телескрин. Но у Голышева, который заново перевел Орвелла после перестройки, у него замечательно называется телекран. По-моему, прекрасное слово.
Да, прекрасно.
И сегодня, когда мы узнаем, что за нами может следить не только телевизор, но даже холодильник, недавно я выяснил, появляются умные холодильники, которые могут знать, когда у тебя кончается молоко, но заодно и собирать сведения о тебе. Сегодня мы живем в прозрачном мире, и в мире, где хакеры могут вмешаться в предвыборную кампанию Америки. Мы живем в том самом мире, за которым все время находимся под наблюдением, о котором писал Орвел. И, конечно, это совершенно неожиданный поворот ситуации. Но, с другой стороны, та нищета, которую описывает Орвел, она, конечно, не настигла Запад, и в этом смысле эта антиутопия явно не работает.
Она, по-моему, даже не настигла и Россию.
Но наши критики говорят в этом смысле, что Хаксли был гораздо более успешный предсказатель будущего, потому что он сказал, что не нужно пытать человечество, чтобы оно было идеологически подчинялось тоталитарному строю. Достаточно им дать то, чего оно хочет, а именно секс, наркотики, рок-н-ролл, и этого будет достаточно для того, чтобы общество потребления прекратило мыслить. И это является самой страшной антиутопией.
Я совершенно согласен с тем, что вы говорите, но вот думая о этом нашем предстоящем разговоре, я поразмышлял и как бы вот сравнил ситуации, описанные вот в этих антиутопических романах. И вы знаете, что меня удивило? Забота всех этих писателей, конечно, в первую очередь в том, чтобы могла существовать свободная культура. Правда ведь? Вы согласны?
Брэдбери сказал, что на своей могиле хочу, чтобы написали два слова. Я не предсказывал будущее, я хотел предотвратить его.
Вот именно так. Второе, что беспокоит тоже всех этих писателей и объединяет, это забота о сохранении памяти и истории. И это, я думаю, в какой-то степени взаимосвязанные мотивы. Культура, она основывается на традиции, на исторической какой-то памяти, и вне вот этой исторической памяти культура, конечно, очень объединяется, но тут я вижу немножко другой момент. Тут есть страх у этих всех писателей перед какой-то новой культурой, наступление, которое они интуитивно чувствовали. И вот, скажем, те моменты у Орвелла, о которых вы сказали, это и есть вот это предощущение возможных изменений культуры как таковой. Культура, по моему глубокому убеждению, никогда полностью не исчезает, она не может исчезнуть. Пока жив человек, будет жить и культура. Но содержание этой культуры может чрезвычайно изменяться, и изменение вот этой культуры в значительной степени зависит от того, насколько вымывается историческая память, насколько вымываются представления о том, на чем эта культура основывалась в прошлом. И, конечно, это нас не может не беспокоить.
Особенно, конечно, нас, людей книжной культуры, которые видят, как на наших глазах книги все больше и больше становятся... Я бы не сказал, что они исчезают, я бы сказал, что меняется их функция. Если мы выросли с вами в литературоцентрическом обществе, то теперь книги становятся отнюдь необязательной частью нашей жизни, как и библиотеки. Именно этому посвящена книга «Монорага», где наш главный антиутопист Сорокин создал целый мир вокруг исчезающих книг.
На мой взгляд, Сорокин, может быть, наш ведущий антиутопист.
Он пишет циклами. И у него был цикл, связанный с книгой «День опричника». Вокруг этого выросла следующая книга «Сахарный Кремль», «Занос», замечательная пьеса. Сейчас он пытается перейти на другой уровень, на более глобальный уровень. И вот его предыдущая книга «Теллурия» и «Монорага», которая выросла явно из этой же книги. Я бы не сказал, что они антиутопичны. Это скорее вид утопии, а не антиутопии. Но посмотрите, в этой новой книге он описывает, как в каком-то недалеком будущем люди используют первые издания знаменитых книг для того, чтобы на них жарить стейки, готовить еду. Ну, хорошо, забавная история. Но, с другой стороны, он, например, описывает, как их пригласили бандиты какие-то, чтобы он им жарил на книгах стейки. Но при этом считается, что и бандиты знают эти книги. Они все читали эти знаменитые, там, «Дон Кихот» или «Преступление и наказание». Что же это за бандиты такие, которые готовы платить бешеные деньги? Для того, чтобы сжечь книгу, она должна быть сакральной, она должна чего-то стоить, иначе какая же это жертва? И мир, в котором так ценят книги, это уже не антиутопия, а утопия, сказал бы я. Я люблю фантастику и хорошо ее знаю. И все антиутопические книги отличаются одним – их гораздо проще написать, чем написать утопию. Вот утопия действительно сложный фантастический жанр, потому что убедительно красиво изобразить будущее очень трудно. Вот сейчас Акунин, я еще не читал его новую книгу, но он как раз написал «Счастливая Россия», это книга о том, как хорошо может все быть. Это редчайший жанр, потому что в сталинской фантастике утопии были идиотскими. Но в советской литературе были Стругацкие, которые умудрились создать мир, в котором хотел бы жить каждый. В облегченном варианте этот мир назывался «Понедельник начинается в субботу». Я бы сказал, что это «Гарри Поттер» для младших научных сотрудников. И вот такой мир утопически, он и есть самый популярный. Не зря Гарри Поттер, тот самый Гарри Поттер, который уже 15 лет не сходит вот из списка бестселлеров, вот он и есть лекарство от антиутопии.
Вы знаете, я в связи с этим замечу о своих впечатлениях по поводу романа «Замятина мы». Он как бы мне представляется на веру, принимается как великое произведение, эта книга. Я понимаю ситуацию, при которой книга может казаться написанной Шваброй, это любимое выражение Бродского, которое он употребил по отношению к ожогу Аксенова, как мы все помним. Но при этом образы, созданные там, врезаются в память. Они настолько яркие, правильно, они так же архетипичны, как Тичиков какой-нибудь или Ноздрев из «Мертвых душ» Гоголя. А с другой стороны, вот роман «Мы», к которому положено относиться с восхищением. И он написан, должен вам сказать, блестяще, стилистически блестяще. Но эту прозу невозможно читать. Из нее ты ничего не выносишь, никакого единого образа. Одно есть в этом романе, любопытная вещь одна, которая, кстати, объединяет все вот эти вот антиутопические романы, о которых мы говорили. Это одержимость их авторов проблемой секса. Помимо свободной культуры и исторической памяти и так далее, их всех очень волнуют возможные запреты или те запреты, которые им представляются уже существующими, против которых они бунтуют, на свободную сексуальную жизнь.
Соломон, это вполне естественно. Ведь все эти антиутопии предсказывают тоталитарное будущее. В тоталитарном режиме последнее, что остается, это свобода любви. Именно поэтому они к этому так и относятся. А что касается музыки, как антиутопия у нас решается в музыке?
Мне представляется, что есть произведение, которое идеально проиллюстрирует нашу тему сегодняшнюю об антиутопиях. Это песня Леонарда Коэна, нашего с вами любимого автора, под названием «The Future», «Будущее». Так называется один из его, по-моему, величайших альбомов. И главный там, конечно, вот этот хит, песня «The Future». Я попробую свободным верливым передать просто содержание подстрочек, вот так скажем, коэновских слов. И, конечно же, мой подстрочник этой гениальности ни в коем случае не передаст, но даст представление нашим слушателям, о чем эта потрясающая песня. Итак, Коэн: «Дай мне абсолютный контроль над каждой живущей душой. Верни мне Берлинскую стену, Сталина и Святого Павла. Я видел будущее, братец. Это убийство». Песня Коэна «Будущее», «The Future».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. В издательстве «Корпус» в Москве вышла только что книга Карла Профера, которая называется «Без купюр». Мне кажется, нам необходимо обсудить эту книгу, потому что речь там идет, ну, прямо о самых наших главных темах. Это книга, которая рассказывает о жизни русской литературы в Америке и о том, как два американца, Карл и Линдея Профер, сумели построить империю русской литературы в Америке, которая оказала гигантское воздействие на историю русской свободной литературы.
Сравнительно недавно в том же издательстве вышла книга Линдея Профер «Вдовы Карла», где она рассказывает и историю издательства, и историю отношений семьи Проферов с Иосифом Бродским. Очень, по-моему, интересная, нужная книга. Она одновременно глубокая и легко написанная. Вот это редкое сочетание. Чем отличается в лучшую или худшую сторону, по-вашему, книга Карла Профера от книги Линдея?
Это огромная разница, и не в лучшую, не в худшую сторону, а в другую. В этом отношении книга Профера бесценная. Элендея вспоминает Бродского, вспоминает прошлое, вспоминает из сегодняшнего дня. Книга Профера написана, закончена в 1984 году. И это меняет все дело. Профер, к несчастью, очень рано умер. В 46 лет он умер от рака. И я помню Карла. Это вообще была великая трагедия, потому что Карл был такой высокий, красивый, сильный, остроумный, замечательный американец, лучше которого представить себе нельзя. Довлатов просто в восторге был от него.
И вдруг... от жены его тоже.
А жена была красавица. Вообще, это была такая красивая пара. Я всегда думал, просто в нашей литературе лестно, что ей занимаются такие красивые люди. У них были сыновья, у них все было впереди. У Карла Профера была огромная перспектива. Он был замечательным ученым, и он хотел написать историю русской литературы новую. Он хотел написать историю русской цензуры. У него были планы, планы и планы. И эта книга — это то, что осталось. Это то, что он успел написать. И он закончил писать буквально за 3 месяца до смерти, потому что начались страшные головные боли. Вообще, предисловие Элендеи к этой книге трудно читать без слез, потому что она действительно ужасно трагически. У него все ведь должно было быть не так. Он был баскетболистом. Он был звездой баскетбола в школе. Ему прочили баскетбольную карьеру с миллионами долларов. Но однажды он в университете, ему надо было выбрать иностранный язык. И он ничего не знал о русском языке, кроме одного. Он видал букву «Ж», она ему показалась страшно смешной, и он решил выучить русский язык. И так все получилось. Он стал большим специалистом по Гоголю. Он стал лучшим специалистом по Набокову. А его жена Элендея, конечно, стала большим специалистом по Булгакову. И ее огромная монография на 1000 страниц о Булгакове – одно из самых главных исследований этого писателя. И, наверное, все-таки самая главная заслуга этой читы – это то, что они напечатали 200 книг, без которых русская литература была бы просто беспомощной. Я не представляю себе русскую литературу без полного Искандера, без Соколова, без книг Аксенова, без, главное, конечно, без поэтических сборников Бродского. И здесь Профер рассказывает нам историю, как он вытаскивал Бродского из России. И вы знаете, это читать безумно интересно еще и потому, что это ведь записки, они даже не чищены. Элендея пишет, что он не успел вычитать этот текст, поэтому он остался таким, каким он был. Там есть ошибки, там есть какие-то несоответствия с датами, путаница. Но главное – это непосредственное впечатление, когда еще Бродский не был Нобелевским лауреатом, еще никто не знал, что кончится советская власть. Хотя Карл Профер предвидел это. Вы знаете, он очень любопытно сказал по этому поводу. В 1981 году в Лос-Анджелесе была конференция третьей волны. Может быть, вы помните, это событие было такое эпохальное. Там был Довлатов, там был даже Лимонов. И Профер прочитал доклад, и он привел такие слова, которые я хочу сегодня вспомнить. «Советская система изменится». Это было 1981 год. Это был надир холодной войны. «Меняется все, и этого не избежать, потому что она, по сути, лжива, посредственна и слаба. Видеть в советском марксизме почти космическое воплощение зла, значит просто добавлять ей силы. Менее апокалиптический взгляд. СССР – это всего лишь самая большая в мире банановая республика». Это перекликается с сегодняшними словами Маккейна, сенатора Маккейна, который сказал, что это большая бензоколонка. Так или иначе, его воспоминания о Бродском, мне кажется, бесценными, потому что это воспоминания иностранца, который очень любит Россию, но смотрит на нее все-таки со стороны. И все, что видит Профер, это не так выглядит, как выглядело бы для сверстника и соотечественника Бродского. Я даже понимаю, почему. Потому что нас не удивляет то, что удивляло бы его. Вот, например, как он описывает квартиру Бродского. «В крошечной комнатке с окном на улицу слева виднелся Литейный проспект, справа церковь. Кровать Иосифа стояла под окном, у батареи, которую много лет тушил окурки. Справа был письменный стол, над ним 5-6 полок, где почти не осталось места для новых книг. Как мы вскоре убедились, во всем городе едва ли можно было найти лучшую поэтическую коллекцию». Дальше любопытная деталь. «Абажур настольной лампы был оклеен этикетками Camel. И мы спросили, когда он впервые увидел эти сигареты. Иосиф сказал, что в 1945 году его отец привез с фронта несколько пачек, и с тех пор они ему дороже Рембрандта или любого другого художника. С тех пор мы всегда привозили ему блок сигарет Camel, но обычно оказывалось, что они у него уже есть». Я когда вспоминал жилье Бродского на Мортон-стрит в Нью-Йорке, то я пытался вспомнить, перечислить все предметы, которые я там видел. И я помню, что у него было примерно все то же самое, что здесь описано. На столе лежал огромный двухтомный русско-английский словарь. Вернее, англо-русский словарь. Такой же словарь лежал у него и в Ленинграде. Стояли американские и английские поэты. А из иностранного уже не американский флажок, который тоже, правда, висел, а венецианская гондола. И это уже был знак любви его к Италии. Так или иначе, все, что он любил, висело у него перед его глазами. Например, портрет Беккета у него был, портрет Ахматовой.
Одена портрет.
Портрет Одена. Все это было у него там. Но когда проферы пришли к нему домой в Ленинграде, то они увидели все те же самые фигуры. Ахматову, Йетс, Эллиот, Дилан Томас, Уилбер. И особенно Кавафиса он тогда впервые узнал и полюбил. Так что его привязанности, они были давними. И, конечно, вот эта вот мечта об Америке, она поражала Профера, потому что он относился к Америке гораздо более азартно, чем Профер, который, конечно же, критиковали Вьетнамскую войну, конечно же, были либералами, конечно же, были левыми, и из-за этого они постоянно ссорились с Бродским.
Вы знаете, мы недооцениваем все-таки, я думаю, насколько рано сформировался Бродский, поразительно рано, и вещи, которые он уже знал про себя еще в Ленинграде, потом, по мере того, как эти его представления и идеи осуществлялись, нам казалось, что это случайность или, ну, вот так сложилась судьба. Я всегда привожу в пример его место поэта-лауреата при библиотеке Конгресса. Когда это случилось, то он сам это как бы так, ну, разводил руками, ну, вот так вот получил. И кругом люди склонны были интерпретировать это как, ну, какой-то такой подарок судьбы. А на самом деле он сказал, что он будет поэтом лауреатом еще в Ленинграде. Он говорил об этом своим приятелем Томасу Венслову, который об этом и рассказал. То есть Бродский поставил себе такую задачу в Ленинграде, что он станет поэтом лауреатом. И тихо и спокойно добивался этого, и это мое глубокое убеждение, и добился. Таков Бродский.
Любопытно у Профера почитать о том, что нравилось и не нравилось Бродскому. Мы знаем, что у Бродского был вкус очень десинкратический, он бывал очень резок. И, конечно, Профер вспоминает об этом. Я еще раз напомню, это написано в 1984 году. Евтушенко все-таки лучше говорил Бродский Проферу, чем Вознесенский, потому что Вознесенский привлекает читателя только одним – каламбурами. Дальше Профер пишет, у него нашлось несколько добрых слов для Ерёмина и для Кушнера. Что же до современной русской прозы, то он осудил Солженицына, назвав его сочинение просто-напросто апофеозом социалистического реализма.
Ну вот видите, все его вкусы сложились уже в Ленинграде. Это один к одному тот Бродский, которого я здесь узнал в Нью-Йорке, причем по отношению абсолютно вот ко всем названным авторам. И отношение к Солженицыну. Единственное, только вот у него такое было мерцающее отношение к Кушнеру, то он ему нравился, то активно не нравился. Все остальное, что вы перечислили, это он все это пронес, включая предпочтение Евтушенко Вознесенскому, потому что приблизительно в таком же роде он и высказывался в диалогах со мной.
Ну а что касается музыки?
Что касается музыки, то здесь, в Нью-Йорке, когда Бродского спрашивали, кто его любимый композитор, он называл иногда Баха, но по большей части он называл Гайдна, что меня всегда удивляло. Но вот у Профера мы находим чрезвычайно любопытную на этот счет цитату, которая проливает дополнительный свет на настоящие музыкальные привязанности Бродского. Итак, цитата из Карла Профера. «Магнитофон на столе, то есть в ленинградской квартире Бродского, конечно, обычно играл Моцарта. Когда Иосиф вернулся из ссылки, он, по его словам, 2 недели пролежал, слушая Моцарта. Позднее здесь звучали песни Кэта Стивенса. Битлз, говорит дальше Профер, увлекали Бродского, в частности, песни «Revolution» и «Abbey Road», «Джоан Баэс», «Бах», «Джаз», продолжает Профер, и так далее. То есть, видите, здесь, оказывается, в Ленинграде его предпочтения отдавались Моцарту.
Вы знаете, я не вижу в этом ничего странного, потому что Бродский всегда говорил, и в книге Профера об этом тоже немало пишется, о том, что его любимый поэт Баратынский, чтобы не сказать Пушкин. К Пушкину у него была масса претензий. То же самое и с музыкой. Я разговаривал с замечательным таким человеком Аркадием Небольсин, который хорошо знает русскую музыку, хорошо знал Бродского. Правда, он еще знал немножко и Рахманинова. Так вот, этот пожилой господин сказал, что, когда я его спросил, почему Бродскому так нравился Гайдн, он говорит, да что вы его слушаете? Он говорил Гайдн, чтобы не назвать Моцарта.
Я думаю, это совершенно справедливо. А чтобы завершить наш разговор о книге Профера, на музыкальной ноте, мы поставим здесь Гайдна, поскольку он действительно замечательный великий композитор, и предпочтение, которое Бродский отдавал Гайдну, свидетельствует о его здоровом музыкальном вкусе. Квартет Гайдна.